Ирина, кассета шестая. Тем временем тройка, состоящая из Сокола, Голева и еще одного заключенного по кличке Ленин, совещалась, какое наказание вынести Гусаку. Вскоре Сокол поднялся и объявил: «Гусак, во-первых, ты мошенничал в игре. Во-вторых, ты знал, что нечем платить, и все же играл. Вот наш приговор. Или же ты зарежешь какую-то курицу, если сможешь ее где-нибудь найти, или будешь нашей невестой. Отыгрываться ты не имеешь права, потому что был слишком нахальный. Вот так. До завтра ты должен выбрать себе вид наказания. Кто-то может взять твою вину на себя и сыграть за тебя, чтобы отыграться, но ты сам лишился этого права». Саша был настолько потрясен ходом событий, что потерял дар речи. Гусак растянулся на своей койке в глубокой депрессии. Вскоре его уже никто не замечал, и жизнь в камере вернулась в нормальное русло. В эту ночь Саша не мог спать. События дня легли на сердце непосильным грузом. Мирное похрапывание раздавалось со всех сторон. Только он и Гусак не спали. Вдруг Саша услышал сдавленное рыдание. Он повернулся на бок и посмотрел в сторону Гусака, нары которого были рядом. Тот головой уткнулся в свою подушку и сокрушенно рыдал. Саша протянул руку и осторожно постучал по бритой голове Гусака. «Не плачь, дружище», – прошептал он. «Давай расскажи мне о себе». Гусак перестал рыдать, но все же долго не поднимал головы от подушки. Саша ждал, затем сказал: «Ты говорил, что твой отец тоже служитель церкви. Расскажи мне о нем». Гусак резко сел, со злостью посмотрел на Сашу и, почти задыхаясь, выдавил из себя: «Да я бы задушил эту ядовитую змею своими собственными руками». «За что?» – спросил ошеломленный Саша. В эту ночь Саша узнал правду об отце Гусака. Оказывается, он был пресвитером церкви. Гусак был его старшим сыном и раньше посещал богослужение, которое проводил его отец. Он также играл на старом фортепиано, подаренном общине одной еврейской семьей. Потом пришло время, когда власти заставляли лидеров церкви начать кампанию против активного участия молодежи в деятельности церкви. Отец Гусака, чья фамилия была Гусев, откуда и пошла кличка его сына, почувствовал, что его долг – соблюдать все постановления советского правительства, направленные против церкви. Поэтому он запретил молодежи участвовать во всех мероприятиях по изучению Библии и вместе собираться. Молодым людям запретили также петь в хоре. Все, кому не было еще 18 лет, были также лишены возможности посещать богослужение. Сыну Гусева Николаю, которому в тюрьме дали кличку Гусак, тогда тоже не было 18. По этой причине он уже больше не мог посещать богослужение. Ему так стыдно было за поведение отца, что он готов был возненавидеть его. И всегда, когда только представителей комитета по делам религии можно было видеть у него дома, Николай подслушивал их разговоры с отцом. Отец действительно верил, что исполняет библейскую заповедь повиноваться своим начальствующим, когда следовал их указаниям. Николаю было довольно ясно, что в этом понимании имело место ужасное противоречие. С одной стороны, его отец трогательно заботился о членах своей общины, но с другой рассказывал представителям власти все, о чем они его спрашивали о тех людях, которым он был призван служить, нарушая при этом даже тайну исповеди. Молодой человек пытался спорить со своим отцом, но тот все отговаривался фразами типа: «Мой дорогой сын, ты еще слишком молод, ты поймешь меня, когда вырастешь». Но этот 17-летний парень больше не хотел понимать своего отца. Ему было стыдно за него, и он начал предостерегать членов общины, чтобы они больше не были откровенны с ним. Когда отец узнал об этом, то потерял контроль над собой и ударил сына. Николай выбежал на улицу и в тот день так напился, что не мог стоять на ногах. Качаясь, он пошел к зданию райисполкома, где находился кабинет местного руководителя комитета по делам религии, и перебил все окна. Милиция начала его искать, но не могла поймать, пока он не побил окна в доме собственного отца и не сдался. Милицию ему устроили пятый угол. Его так побили, что на выздоровление ушло много времени. С тех пор все у Николая пошло по наклонной. В тот раз его приговорили к 5 годам тюрьмы. Теперь он сидел уже за свой 4-й срок. Я мог бы задушить отца собственными руками, понимаешь? Процедил сквозь зубы Николай. Я понимаю тебя, чуть слышно ответил Саша. Но тебе не следует так говорить. Ведь этот человек все-таки твой отец. Плохой ли, хороший ли, он все-таки твой отец. Мы живем в трудное время. Кто из нас не ошибается? Гусак непонимающе уставился на него. Его лицо выражало крайнее недовольство, и поэтому Саша замолчал. Остаток ночи он провел в молитве, в размышлениях. После подъема, умывшись холодной водой, Саша подошел к Соколу. «Я беру на себя игровой долг гусака», — заявил он. При этих словах глаза Сокола в ужасе округлились. Он даже стал заикаться. «Ты, баптистский пастор, ты что, свои мозги потерял? Повтори еще раз. Ты хочешь сыграть откупную за этого осла? Ты же рискуешь своей головой, парень!» Их затолкали снова в камеру. Когда они вошли, Саша повторил. «Я сказал, что беру на себя долг гусака и буду играть вместо него». 11 человек молча уставились на него. Гусак стоял как вкопанный, на его лбу появились капельки пота. Он не в состоянии был вымолвить ни одного слова. «А если ты проиграешь?» — гневно прорычал Сокол. «Ты думаешь, мы будем к тебе снисходительны только потому, что ты поп?» «В этом не будет необходимости», — ответил Саша тихим, но решительным голосом. «Иисус Христос взял на себя долги всего мира, и Бог не оставил его в бесчестии. Он и меня не оставит. Я заплачу за гусака». До самой переклички в камере никто не проронил ни слова. По сути, тишина царила до завтрака. После этого 6 заключенных расположились в углу, в то время как остальные закрыли за собой играющих. «Согласились играть в 21», — сдавал Сокол. Саша потянулся за картой. «Если я сейчас проиграю, то жизнь моя окончена, и у меня уже не будет будущего», — подумал он и, прогоняя эти мысли, посмотрел на карту, которую вытянул. Это был валет или 2 очка. «Давай мне следующую карту», — тихо сказал он. Сокол стиснул зубы. У него не было никакого желания делать Саше даже малейшую поблажку. В исправительных учреждениях Сокол был известен тем, что никогда не проигрывал. Даже специалисты боялись его. Казалось, время в камере остановилось. Можно было услышать, как пролетит муха. Напряжение нарастало, пока не стало просто невыносимым. «Еще карту, Сокол», — повторил Саша. «Дама, 3 очка. У него было уже 5 очков. Следующую», — велел Саша. «Король, 4 очка. Всего 9. Следующую». Следующая карта оказалась 10-кой. У него всего было 19 очков. Саша взвешивал свой следующий ход. Просить еще одну карту граничило бы без безумия. Фактически у него не было ни малейшего шанса получить вольта. Любая другая карта означала бы неминуемый проигрыш. Саша посмотрел вверх и тихо спросил. «Сокол, ты не против, если я возьму еще одну карту?» «Я оставлю все на эту карту. Деньги, которые проиграл гусак, все мои вещи, все. Все». «Глупый ты», — прошипел сквозь зубы Сокол. «У тебя 19 очков. С тебя достаточно. Теперь давай я потяну себе. Следующая карта означает для тебя верную смерть». «Карту», — потребовал Саша. «Я оставлю все». Вены вздулись на шее Сокола. Бублик языком облизал свои сухие губы. Никто не мог знать, какое количество очков вытянул Саша. Однако у Сокола было какое-то 6-е чувство, когда дело касалось карт. Интуиция ему подсказывала, сколько очков имел в руках его противник. «Согласен, болван!» – выругался Сокол. Он вытянул следующую карту и бросил ее изображением вверх в сторону Саши. Это был валет. 2 очка. Всего 21. Не веря своим глазам, Сокол уставился на карту и пробормотал. «Но я ведь был абсолютно уверен, что следующим будет король». Саша был потрясен. Внезапно он рассмеялся. «Я знал, что Бог услышит мою молитву. Я знал!» Гусак расплакался. Сокол сидел, словно пригвожденный к своему стулу, уставившись на карты. «Никогда в жизни я не ошибался», — бормотал он. Сокол перевернул следующую карту и увидел, что это был король. 4 очка. В волнении он, должно быть, сдвинул вольта в сторону и нащупал, что следующим будет король. Но он правильно играл, сдал именно следующую карту. Он честно сдал вольта. Жизнь Саши и гусака была спасена. Саша подошел к гусаку и одной рукой обнял его за плечи. «Видишь, Николай, вот что Господь сделал для нас. Он взял наши грехи на себя и понес наше наказание. И тот, кто подчиняет свою жизнь Богу и отдает себя Ему на служение, честно и бескомпромиссно, будет жить в новом мире, в мире Иисуса Христа. Ты должен понять, что не тот, кто торжественно произносит имя нашего Господа, является христианином, а тот, кто подчиняется Ему без остатка. Все остальное – лицемерие». Николай Акусев перестал плакать, вытер лицо и тихо сказал: «Саша, с этого момента я вверяю себя целиком в Божьи руки и прошу Его меня простить». Саша выслушал молитву гусака, потом возложил на него руки и сказал: «Отче, прости меня также за то, что я так рисковал, но я полностью полагаюсь на Тебя. Прими эту душу в свою семью». Сокол до конца дня не произнес ни звука. После обеда Бублик вручил Саше Евангелие от Марка и попросил объяснить ему содержание. Сердце Саши прыгало от радости. Утомление и уныние прошло. К вечеру уже 3 заключенных изъявили желание служить Господу. После ужина, состоявшего из миски похлебки, Сокол подошел к параше и сжег свои карты. «Твоя взяла», – прошептал он. «Ты выиграл». После этого он подошел к Саше и объявил: «Я хочу служить Господу». Затем Сокол рассказал Саше о встрече в одном из трудовых лагерей с человеком, который ему сказал: «Я буду молиться тебе, пока ты не обратишься к Богу». Очевидно, многие заключенные пострадали из-за искусной игры Сокола в карты. Прозрение. Юрий Владимирович Соколов удрученно смотрел на высокий забор, окружавший институт Сербского. Он сам себе точно не мог объяснить, что вновь привело его сюда. Дело в том, что Ирины уже давно здесь не было. Он узнал, что ее друзья были в Черняховске, но куда была помещена его собственная дочь, КГБ держал в секрете. Имела ли Ирина право на официальное судебное разбирательство? Если да, то что же в действительности произошло? Мысли о том, что могло случиться во время такого суда, мучили его. КГБ, естественно, устроил суд за закрытыми дверями. И если бы он даже и узнал, где и когда проходило такое судебное заседание, его бы все равно не допустили бы туда. Вдруг рядом с Соколовым с визгом затормозил автомобиль. Кто-то назвал его имя. Он удивленно обернулся. Кашляя, из такси вышел его отец. «Здравствуй, сын. Рад опять видеть тебя». «Отец, ты ли это? Что так неожиданно привело тебя сюда издалека? Как твое здоровье?» — целуя отца, спрашивал Юрий Владимирович. Со своей пышной белой бородой и пронзительным взглядом Владимир Игнатьевич все еще выглядел довольно внушительно, несмотря на несколько болезненных вид. Он одной рукой обнял сына за плечи и затащил его в такси. «Садись, садись», — попросил он, усаживая Юрия Владимировича на заднее сиденье. Потом уселся рядом с ним. «Я всюду искал тебя. После того, как я узнал, что ты уже в 5-й раз приехал в Москву, решил найти тебя во что бы то ни стало. В гостинице мне сказали, что ты и намеревался уехать сегодня вечером. Поэтому решил, что ты наверняка еще раз съездишь в институт Сербского, чтобы попрощаться. Я же здесь, чтобы обсудить с тобой несколько вопросов». Движением головы Юрий предостерег отца о присутствии водителя. «Я знал, что ты опять его не узнаешь», – рассмеялся отец. «Посмотри хорошенько». Водитель оглянулся и улыбнулся. Потом уже всерьез озабоченно сказал: «Мы должны отсюда уехать. 2 человека из КГБ вон в той Волге наблюдают за нами. Юра, скажи мне, где ты спрятал пистолет Козлова?» — поинтересовался старик после того, как шофер, так и не узнанный Юрием, опять завел мотор. Юрий нахмурился. Простого воспоминания о том событии было достаточно, чтобы вернулась горечь обиды. «Я спрятал его в дупле одного дерева», — сказал он, но до сих пор не проверял, там ли он. Пожилой человек улыбнулся. Мы должны вернуть его Козлову. Ему придется нелегко, если он не заполучит эту вещицу обратно. И для достижения цели он может прибегнуть к разным грязным трюкам. Шофер резко притормозил и повернул на соседнюю улицу. Он пересек внутренний двор и вновь свернул влево. Юрий Владимирович обернулся и увидел, что «Волга» упорно следовала за ними. Еще раз такси свернул на соседнюю улицу. В этот самый момент из какого-то двора выбежала ватага ребят и заполнила собой всю улицу. Водитель такси снова притормозил, потом резко повернул вправо и, заехав своими передними колесами на тротуар, помчался мимо этой ватаги детей. С визгом дети побежали за такси. В тот же момент из-за угла выехала «Волга», но вынуждена была резко затормозить из-за толпы детей, которые загородили улицу по всей ее ширине. Рискуя, водитель такси еще раз повернул на соседнюю улицу, затем выехал на проспект и стремительно въехал во двор большого здания, где, наконец, остановил машину. «Скорее, скорее, пересядьте вон в ту машину!» – торопил их водитель, показывая на «Москвич», который уже с другим водителем, сидевшим за рулем, явно поджидал их. Отец с сыном быстро пересели в «Москвич». Спустя минуту такси исчезло. Позже Юрий Владимирович был вынужден признать, что не узнал собственного племянника. А племянник за это приключение не только отсидел 2 недели в тюрьме, но и был уволен с работы. Через полчаса отец с сыном сидели в квартире профессора университета по фамилии Никифоров. Присутствовали также 2 иностранных корреспондента. С любопытством они рассматривали Соколова-старшего и с некоторым подозрением Юрия Владимировича, так как уже узнали от Никифорова о бывшей работе Юрия Соколова в КГБ. Надежда Вячеславовна, привлекательная хозяйка дома, приготовила чай. «Пожалуйста, простите меня, но кофе так дорог, что мы не всегда можем позволить его себе». Со стаканом в руке старый человек продолжал рассказывать репортеру. «Как я упоминал в прошлый раз, эти молодые люди, которых просто запихнули в психиатрические заведения, пытались убедить правительство, что верующие проповедуют такой социальный порядок, при котором царят справедливость, честность и истина. Это, однако, может быть осуществимо только при полном господстве Иисуса Христа, который, как написано в Новом Завете, придет вскоре и заберет с собой свой народ, чтобы царствовать над всеми народами мира по правде и справедливости. Согласно учению Нового Завета, каждый, кто отдает себя Богу, уже пребывает в Царстве Божьем. Но молодые люди говорят, что только когда христианин целиком посвятил себя Господу во всех сферах своей жизни, тогда он становится целительным бальзамом в своей собственной семье. И через свидетельство, через духовное совершенство полноценной христианской семьи будет исцелено и все общество». Все слушали с интересом, однако никто не комментировал. Надежда Вячеславовна всем налила по 2 стакану чаю. Владимир Соколов продолжал. «Плачевно, но пока нам пришлось увидеть христианство, последователи которого редко или вовсе не считают целью своей жизни на земле показать величие Божье Царство через свое личное свидетельство. Вот почему христианству не удалось стать образом жизни, а вместо этого оно просто стало еще одной религией наряду с другими». «А какая ваша позиция относительно европейского коммунизма?» – спросил один из американских репортеров. Старший Соколов размышлял над этим несколько минут. «Ну, дорогой мой, вам нужно только изучить труды Ленина», – сказал он после некоторой паузы. «Но как бы не вчера родился на свет, он сразу осознал ту огромную опасность, с которой бы лицом к лицу столкнулся коммунизм, если бы такая идея была им принята. Видите ли, мы в России уже устали от коммунизма. Он забрал слишком много жертв. Поэтому молодое поколение обращается к Богу и Христу с оживлением и интересом». Юрия Владимировича увлекла эта речь его отца. Он был также под большим впечатлением от прочитанных после ареста Ирины нескольких книг Солженицына, которые дал ему Лебедев, находившийся к этому времени уже на пенсии. К огромной радости Лебедева ему удалось установить контакт со своими родными в Париже. С тех пор в его доме появились эмиссары, случайно имевшие при себе книги русских авторов, напечатанные за границей. Соколова глубоко потрясли прочитанные им произведения Солженицына. Его взволновали описания страданий, которые довелось перенести советским людям. Эти книги также привели его к раздумьям о возможности существования Бога. Когда Ирина была еще дома, у него не было времени для таких размышлений. Он был обязан сосредоточиться на защите Ирины от КГБ. Много бессонных ночей провел он, напрягая свой ум и размышляя над тем, что он мог бы сделать для того, чтобы уберечь ее от тюрьмы. Но все это было напрасно. Его бессилие причиняло ему невероятные страдания. Этот энергичный и мужественный человек, привыкший действовать решительно, глубоко переживал свою беспомощность. Он был бессилен что-либо предпринять, чтобы защитить Ирину от оскорблений из специальной психиатрической клиники. Как психиатр, он не питал иллюзий по поводу последствий терапевтических процедур, применяемых в таких заведениях. Часто Юрий Владимирович переживал такие душевные страдания, что шептал, сам того не сознавая: «О Боже, если ты есть, защити мое дитя». Однажды он увидел Библию Ирины и открыл ее. «Призови меня в день скорби», – прочитал он в глубоком изумлении. «И я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Эти слова запечатлелись в его сознании. Он думал о них вновь и вновь. Когда он узнал, что Сашу Никитина тоже арестовали, то начал беспокоиться о Наталье Ильиничне. Часто он не мог спать по ночам. Однажды, когда его страдания стали почти невыносимыми, он склонился на колени, поднял руки и начал молиться. «Иисус Христос, если ты действительно существуешь, верни мне Наташу и Ирину. Я обещаю служить тебе так же верно, как и они. Пошли мне желаемое». Осознавал ли он то, что обещал Богу? Может быть, это было всего лишь моментом отчаяния? Возможно. Однако, сказав только несколько первых слов, он почувствовал необычайный покой. Мир, неизвестный ему до этого времени, почил на нем. Юрий Владимирович опять лег на кровать и погрузился в глубокий сон. На следующий день все вокруг него казалось таким же, как и прежде, но внутри обитала необъяснимая надежда, которую он даже не осознавал. Старый Соколов как раз прослушивал кассету, на которой были записаны звуки борьбы между Ириной и Козловым. Репортеры попросили у него копию записи. Никифоров пошел в свой кабинет, чтобы переписать ее. В это же время Владимир Игнатьевич вытянул из кармана целую стопку фотографий и разложил их перед репортерами. Соколов-младший с удивлением посмотрел на отца. «А откуда у тебя эти снимки?» – спросил он. «Это должно остаться в тайне», – сказал тот, широко улыбаясь. Но тебе я могу сказать. Недавно я встретил Валентину Неверову. Она только узнала о том, что ее мужа посадили в тюрьму. После разговора с тобой, Юра, у нее совершенно исчезли все иллюзии по отношению ее друзей из КГБ. Она пошла к ним и сказала, что теперь, когда ее мужа содержат под арестом, она больше не хочет работать на них, что они обманули ее и много другого, что обычно говорят в таких случаях. Ее переубедили и сказали, что все не так серьезно, что не всегда дела обстоят так, как кажется, что они, ее друзья, хотели просто пролить свет на некоторые обстоятельства, связанные с работой ее мужа, а его самого, в конечном счете, обязательно освободят. Потом ей дали вот эти фотографии и вынудили ее распространить слух, что Ирина ведет аморальный образ жизни. Конечно, я попытался воспользоваться возможностью вновь образумить наивную Валентину и сделать так, чтобы эти фотографии были сейчас со мной. Соколов улыбнулся. «А как сам Неверов?» – поинтересовался Юрий Владимирович. «Вынужден сидеть в тюрьме. Там ему случилось встретиться с Сашей Никитиным, который рассказал Неверову о деятельности его жены. Можешь себе представить, каким ударом было это сообщение для него. Наталье Никитиной, матери Саши». При упоминании этого имени Наташи старик, изучающий, посмотрел в глаза сына. Удалось получить разрешение на посещение своего сына. И тогда Саша попросил мать проведать Неверову и поговорить с ней, чтобы привести ее к покаянию. «Ты говоришь, к покаянию, да?» – засмеялся Юрий Владимирович. «Я до сих пор слышу ее помпезные слова. Я служу Советскому Союзу. Я служу своему народу. Если кому-то и нужно быть в сумасшедшем доме, так это ей, а не моей совершенно здоровой дочери». Зазвонил дверной звонок. Все испугались. Репортеры приготовились уйти через заднюю дверь. Но хозяйка сказала, что все в порядке, и пошла к двери. С репортерами быстро договорились, что ничто из того материала, который им предоставили, не будет опубликовано, пока им не разрешит Никифоров. Оба американца все же воспользовались задней дверью, которая вела в сад, и отправились из дома этим путем. Юрий Владимирович собирался налить себе немного чаю, как вдруг открылась дверь, и в комнату вошла женщина приблизительно его возраста. Она осмотрелась и тихо поздоровалась с присутствующими. Ему показалось, что он уже где-то слышал этот голос. Юрий Владимирович, пристально всматриваясь в лицо прибывшей, забыл ответить на приветствие. Красивые голубые глаза встретились с его взглядом. Это были самые красивые глаза в мире, глаза его дочери. Сначала у него и вправду было впечатление, что его собственная дочь стояла перед ним, повзрослевшая лет на 20. Его мысли смешались. Он уже почти сказал: «Доченька, что они с тобой сделали?» И вдруг, наконец, узнал женщину. Никифоров, Надежда и Старый Соколов один за другим тихо покинули комнату и исчезли на кухне. Наталья Ильинична Никитина в смущении посмотрела им вслед. Почему они оставляют ее одну с этим незнакомцем, не представив их друг другу? Кто этот человек? Она еще раз изучающе посмотрела на него. Сидеющий мужчина. Кто бы это мог быть? Почему он смотрит на меня так тоскливо? Как неуютно я себя чувствую. О нет, сейчас он даже плачет. Странное создание. Слезы текут по щекам и капает на галстук. Наталья Ильинична поймала себя на том, что считала слезинки, капавшие на галстук Соколова. Вдруг ее щеки запылали под его пылким взглядом. Она почувствовала себя еще молодой женщиной. Она хотела спросить мужчину, стоящего перед ней, кто он и почему плачет, но не могла произнести ни слова. «Наташа!» Тихим голосом сказал Соколов. Серые глаза, пронзительный взгляд. И вдруг ее голова закружилась. Блокада, Ленинград. «Ты не узнаешь меня, Наташа?» Внезапно все поплыло перед ее глазами. Соколов подхватил ее и помог сесть. «Это только легкий обморок», — пробормотал он. «Через минуту она придет в себя». Однако он все равно испугался, что она вновь исчезнет из его жизни после того, как он наконец нашел ее. Цвет начал возвращаться к ее щекам. «Где я? Что случилось?» — спросила она в смущении. «Я так долго ждал тебя, Наташа», — сказал Соколов. Она посмотрела ему в глаза и залилась слезами. «Но ребенок, наша дочь, я не сохранила ее, она умерла. Она умерла сразу после своего рождения». Он молча погладил ее руку. Первой отозвалась она, вдруг озабоченно спросив: «Ты работаешь все там же, в КГБ?» «Нет, Наташа. Твое заключение положило конец моей карьере в КГБ. Я стал врачом». Он поднялся и налил ей чай. Они говорили и говорили, забыв об ужине. У Юрия Владимировича был билет на самолет на этот вечер, но он и об этом совершенно забыл. Наконец из кухни появилась Надежда Вячеславовна и прервала их живую беседу. «Ладно, молодые люди, теперь прошу к столу». «Молодые люди», — повторил Юрий Владимирович. Они ужинали на кухне. Соколов-старший бросал вопросительные взгляды на сына. «Теперь только Ирины не хватает», — осторожно вмешалась Надежда Вячеславовна. «Тогда вся семья объединилась бы и полностью восстановилась». Наталья Ильинична вопросительно посмотрела на Юрия Владимировича. «Ирина? Не та ли это Ирина, о которой все время рассказывала Саша? Это, вероятно, твоя дочь, Юра?» Хотя они с Сашей жили очень близко от Владимира Ивановича Соколова, Наталья Ильинична никогда не связывала своего бывшего жениха со старым человеком и его внучкой. События недавних дней, смерть мужа, арест Саши так поглотили ее, что уже не было времени думать о прошлом. Она вопрошающе посмотрела на Юрия Владимировича и внезапно почувствовала печаль, растущую в ней. «Итак, он женат и имеет дочь», — подумала она. Но потом устыдилась своих мыслей. «Ну что, собственно, с ней? Ведь она тоже вышла замуж». Но мысль об этом ранила ее сердце. Она заставила себя смотреть в тарелку, делая вид, что сосредоточилась на еде. «Какое мне дело?» Мысли, подобные этой, мелькали в ее голове. «Его дочь христианка, а он наверняка нет». Собственно, Саша и Ирина когда-то молились о спасении ее отца. Наташа помнит это. «Ну да, все это вздор. В любом случае, все это уже в прошлом. Нельзя вернуть прошлое». Юрий Владимирович вопросительно посмотрел на своего отца. «После ужина», — ласково сказал старик. Хозяйка дома рассказала какой-то смешной случай. Профессор внимательно слушал свою жену. Соколовы и Наташа кивали иногда головой в знак согласия, но на самом деле не способны были воспринимать услышанное. После ужина хозяйка принялась мыть посуду. Профессору позвонили и пригласили на какое-то совещание. Старый Соколов, Юрий Владимирович и Наталья Ильинична сидели в гостиной на диване. Старый Соколов осторожно начал. «Я должен признаться перед тобой кое в чем, Наташа». Он дал ей время приготовиться к неожиданному. «Я виновен», — продолжал он нежно. «Виновен в том, что ты тогда потеряла свою дочь». Наталья Ильинична посмотрела на него с удивлением. «Я прошу тебя, Наталья, будь очень сильной». О, как тяжелы были эти слова! Как трудно было ему произнести эти слова. «Наташа, твоя дочь жива». В пересыльной тюрьме Сашу Никитина неожиданно забрали из камеры и повели в административный корпус. Там его принял какой-то майор и пригласил сесть за стол. Затем он исчез в боковой двери, откуда спустя несколько минут появился Козлов. «Александр Никитин», — поинтересовался он. Саша встал, не говоря ни слова. «Ты что же, потерял дар речи от встречи со своим сокурсником?» Добродушно рассмеялся Козлов. «Ну, садись же, Никитин. Или будем пользоваться более привычной терминологией?» «Как хотите», — холодно ответил Саша. Козлов сразу же перешел к делу. «Александр, какие у тебя отношения с Ириной Соколовой?» Саша пожал плечами и сказал. «Она моя невеста». Козлов уставился на него широко открытыми глазами и потом разразился диким хохотом. «Это самая большая шутка века! Невеста? Разве брак между братом и сестрой не запрещен у баптистов?» Саша непонимающе смотрел на него. «Что вы имеете в виду?» «Что я имею в виду? Вот так дела! Да разве твои ближайшие родственники не сообщили тебе о том, что твоя мать родила двойню, тебя и Ирину? Ирина впоследствии была удочерена Соколовым, работником КГБ». Саше показалось, что почва уходит у него из-под ног. Он пытался вспомнить, как однажды тюремный врач говорил что-то на этот счет. То ли как будто его мать умерла, рожая дочь, то ли мать Ирины. У него был провал в памяти. Но ведь его отец никогда не упоминал об этом. В конце жизни, перед смертью, он что-то хотел ему сказать, но не успел. Саша сидел потрясенный, однако у него не было чувств, что здесь что-то не так. Нужно будет спросить Синицына. Очень плохо, что он прервал свою беседу с ним. С большим усилием он заставил себя вернуться в настоящее. Он опять осознал, что сидит в кабинете майора, и этот человек только что сказал ему, что Ирина его сестра. Процесс мышления стал замедленным. «Я благодарен вам», — сказал он с усилием. «Теперь я знаю, что Ирина моя сестра». «Если бы я мог сейчас вернуться в камеру», — подумал он, «если бы я мог все забыть на несколько минут». Козлов вручил ему несколько фотографий. Саша механически потянулся к одной из них. Он некоторое время внимательно смотрел на снимок, на котором он увидел Ирину в объятиях сидящего перед ним мужчины. Затем вернул снимок Козлову без единого слова, отбросив в сторону остальные фотографии. Как будто издалека услышал он слова Козлова. «Ну вот, убедился, Александр? У тебя был роман с собственной сестрой. Смешно. Я должен сказать тебе, что эта женщина сексуально озабочена. Ее действия вытекают из ее болезни, поэтому я и не женился на ней». Саша не дал ему закончить. Он поднялся и сказал с негодованием: «Все это меня не интересует. В любом случае, эти фотографии еще не причина для того, чтобы посадить мою сестру в специальную психиатрическую больницу». «Сидеть, Никитин, это еще не все. Ты не имеешь права вставать. Я еще не дал своего разрешения на это», — грозно закричал он. Саше было понятно одно. Здесь у него не было никаких прав. Поэтому он опять сел на стул и закрыл глаза. Он уже не слушал, что дальше возбужденно и напыщенно говорил ему Козлов. И только когда Козлов совсем потерял контроль над собой и заорал: «Да ты и сам умалишенный!», Саша вновь открыл глаза и спокойно спросил: «А вы всегда так кричите на своих бывших сокурсников? Я хочу спросить вас, какова цель всего этого разговора? Чего вы от меня добиваетесь?» Козлов резко встал и молча вышел через боковую дверь. Чей-то женский голос с явным немецким акцентом послышался из-за двери: «Мой дорогой, может быть, мне поговорить с ним?» «Ах, оставь!» — выругался Козлов. Майор опять вошел в комнату, посмотрел на Сашу, стараясь угадать ход его мыслей. «В камеру!» — приказал он. Наталья Ильинична тихо плакала. Она не знала, какое из ее чувств было сильнее — радость от того, что ее дочь жива, или горечь от того, что правда и ее собственное дитя так долго были скрыты от нее. Юрий Владимирович нежно говорил ей: «Наташа, попытайся понять и мое положение. Вначале мой отец боялся признаться в этом, что произошло. Я тоже ничего об этом не знал. Да и вообще, я был на фронте. Он боялся, что ребенок не сможет выжить в лагере. К тому же это дитя должно было расти в другом окружении. И когда ребенок наконец был уже здесь, мы не могли идти разными путями. Для меня он был частью тебя самой». Наталья Ильинична сделала попытку понять доводы двух ее собеседников. Дедушка стал христианином. Почему он не поговорил до сих пор с ней? Когда она размышляла, опять послышался голос Юрия Владимировича: «Я потерял тебя. Но я любил тебя так сильно, что никогда не смог полюбить другую женщину. Никогда. Иногда я встречал женщин, которые навязывали себя, но когда я начинал их сравнивать с тобой, то терял желание налаживать с ними более прочные отношения. И если бы сверх всего прочего я потерял и свою дочь, то для меня это был бы конец. У тебя есть Саша, у тебя был муж, но у меня не было никого, кроме Ирины. Прости меня. Я все тебе верну, Наташа, если...» Она не отозвалась. Юрий Владимирович замолчал. Что еще он мог сказать? Однако Наталья Ильинична вдруг улыбнулась сквозь слезы и сказала: «Юра, теперь у тебя будет жена, дочь и зять. Все сразу». Юрий Владимирович схватил ее на руки и закружил по комнате. «Наташа! Наташа!» — кричал он так громко, что слышно было на улице. Потом резко опустил ее на пол. «Боже!» — воскликнул он восторженно. «Я же обещал ему!» Наташа испуганно посмотрела на него и спросила: «Что? Кому?» Голосом, который выражал глубину его чувств, он сказал: «Я обещал Богу, что если он вернет мне тебя, Ирину, то я буду повиноваться и служить ему». «Ох, как это чудесно!» — сказала Надежда Вячеславовна, появляясь на кухне. Старый Соколов приковылял в комнату и не смог сдержаться, чтобы от радости не пошутить. «Ну-с, Наташенька, ты еще не просила руки моего сына?» Все рассмеялись. «Что здесь происходит?» — воскликнул профессор Никифоров, входя в дом. Его жена рассказала ему новости, и он вместе со всеми порадовался им. «Не правда ли удивительно, как Бог вел их? Я считаю, что мы должны поблагодарить его за это прямо сейчас». И все преклонили колени. Юрий Владимирович трепетно вознес свою молитву к Господу. Это была только вторая молитва в его жизни и первая в присутствии других. Он говорил: «Господь, Творец Вселенной, я славлю Тебя и благодарю за то, что Ты стал человеком, чтобы мы смогли стать детьми Божьими. Прости меня за то, что я так долго не хотел признавать Тебя. Теперь я желаю целиком посвятить себя служению тебе. Помоги мне в этом. Аминь. Все по очереди помолились, и старший Соколов закончил своей молитвой. Он молился об Ирине, Саше, о других друзьях своей внучки, которые были в тюрьмах или психиатрических больницах. Затем они все вместе просидели до рассвета следующего дня, обсуждая, как они могут повлиять на освобождение этих молодых людей. Между прочим, Валентина Неверова во всем призналась своему мужу и покаялась за свою работу на КГБ, поведала Наталья Ильинична. Она хочет вернуть все те деньги, которые они ей дали. Старший Соколов сказал: «Мне передали, что в одной из тюрем Неверов говорил с Сашей и сказал ему: молись за меня, чтобы Бог дал мне силы жить с этой женщиной после моего освобождения. Я могу понять, как чувствует себя Неверов. Это действительно тяжелое личное испытание». Юрий Владимирович кивнул головой. «Хорошо, что она призналась в своей измене, но как много людей продолжают предавать даже после того, как признались в этом». 2 месяца спустя, после этой памятной встречи, Наталья Ильинична получила разрешение проведать Сашу в тюрьме. Это было явно серьезной ошибкой аппарата КГБ. Козлов, узнавший об этом, был в ярости и уволил 2 своих лучших работников. Первый вопрос Саши был: «Что ты слышала об Ирине?» «Она все еще в психиатрической больнице», — ответила Наталья Ильинична, «но никто не знает, в какой именно». «Мама, ты знала, что Ирина моя сестра?» «Что ты имеешь в виду? Сестра во Христе?» «Нет, мама, моя родная сестра. У моей мамы была двойня, когда я родился. Ирину отдали Соколову, а меня тебе». «Хорошо, что он все наконец выяснилось. Ты можешь себе представить, что бы случилось, если бы мы поженились и только потом обнаружили, что мы двойня?» «Что за чепуха, сынок?» «Это не чепуха, мама, это правда. Мне недавно об этом сказали». Наталья Ильинична посмотрела на него с сожалением. Наконец она нежно спросила: «Скажи мне, у тебя действительно нет никаких сомнений в том, что ты сын Елены, и я воспитывала тебя?» «Конечно нет». «Хорошо, теперь послушай внимательно. Ирина – моя дочь. Я принесла ее в этот мир. Но Соколов воспитал ее, потому что он ее родной отец. Ты это понимаешь?» «Это правда?» – закричал Саша вне себя от радости. Другие заключенные и их посетители смотрели на них. Тогда Наталья Ильинична стала рассказывать ему о том, что произошло на квартире Никифоровых. Саша ловил каждое слово. Когда Наталья Ильинична закончила свою историю, Саша вытер глаза и воскликнул: «Это просто невероятно! Что только не случается в этом мире! Если бы ты знала, что я пережил за эти дни!» Свидание окончено. Всем посетителям покинуть комнату свиданий и построиться на пропускном пункте, объявил дежурный охранник. Психиатрическое лечение. Советский стиль. Что происходит вокруг? Они посадили меня к психически больным. Что мне делать, Господи? Медик прочитал на стене эти слова, написанные одной из 3 женщин, которые находились здесь раньше. Он рассмеялся и вышел из комнаты. Медицинский работник Младенов был человеком огромного роста. Его огненно-рыжие волосы были тщательно причесаны, а водянистые голубые глаза выпячивались на и без того довольно уродливом лице, которое наводило ужас на всех, кто пребывал в этой специальной психиатрической больнице. Всякий раз, когда он говорил, его длинный нос почти касался верхней губы, уши двигались вверх-вниз, а глаза постоянно беспокойно блуждали с одного предмета на другой. Иногда главврач больницы говорил: «Никогда в жизни мне не приходилось видеть человека с такой отвратительной внешностью, но в нашей работе он просто незаменим». Младенов как раз сдал дежурство. Выйдя во двор, он с любопытством посмотрел вверх на больничные палаты камеры. Их окна были защищены деревянными решетками. Он сам когда-то провел здесь целый год под арестом, ожидая решения суда. Затем был приговорен к 6 годам лишения свободы и переведен во Владимирскую тюрьму. Младенов считал себя всю жизнь невезучим и все, как ему казалось, из-за своей уродливой внешности. Бабушка, воспитавшая его, посещала православную церковь в Ленинграде, но внука брала с собой только в редких случаях, потому что не могла вынести существующих взглядов окружающих людей. Когда Младенов вырос, он влюбился в молоденькую школьницу, которая быстро отвергла его. Он не мог понять, почему девушки его избегают. «Послушай, внучок, ты пришел в этот мир уродцем», — сказала ему однажды бабушка, «и должен просто признать это и искать утешение в другом». Слова бабушки поразили его, как удар молнии. Впервые он начал тщательно изучать свое лицо в зеркале. Его охватило чувство отчаяния. Внезапно Младенов почувствовал такую ненависть к старухе, которая фактически заменяла ему мать, что стал издеваться над ней, и однажды, находясь в состоянии очередного приступа ярости, забил до смерти. Позже, стоя перед судом, он не мог объяснить своего поведения. Именно тогда им заинтересовался КГБ. Его освободили из тюрьмы и сделали провокатором, предложив впоследствии место в специальной психиатрической больнице. Голос следователя Соки прервал размышления Младенова. «Зайдите ко мне в кабинет», — велел он. «Сегодня у меня выходной. Собрался в кино, и не хотелось бы опоздать», — осторожно сказал Младенов. «Пойдете в кино в другой раз. У нас здесь есть та, кто вас интересует», — произнес следователь загадочным тоном. Вместе они вошли в его кабинет. «Мы тут поймали одну интересную птичку», — продолжал следователь, «и не можем ее слишком долго держать, потому что она иностранка». «Но она наверняка позабавит тебя». Соки позвонил старшему дежурному. Через несколько минут старшая дежурная привела молодую блондинку, которая выглядела очень испуганной. Младенов, сидя в темном углу комнаты, вслушивался в разговор следователя Соки с этой девушкой. Валя была американкой. В детстве она потеряла своих русских родителей и была удочерена американской четой. Девушка была верующей и намеревалась стать миссионеркой. После 4 лет обучения в библейской школе Валя узнала от одного русского эмигранта, что в Советском Союзе у нее есть дядя, проживающий в Минске. Она написала ему, получила ответ и отправилась в Белоруссию в качестве туристки. Но ей так и не удалось увидеть своего дядю. Он внезапно скончался. Валентина не могла предвидеть, что ее жизнь тесно переплетется с жизнью дяди, о котором она ничего до этого не знала. Он был пресвитером церкви в Советском Союзе и 10 лет провел в тюрьме. После освобождения он узнал, что пока находился в тюрьме, умерла его жена. Дядя переехал в Минск и там жил совершенно один. Время от времени он посещал поместную церковь евангельских христиан-баптистов. Остаток своей трудовой жизни дядя проработал на заводе, где неплохо зарабатывал. Он был разочарован поведением членов той церкви, которую посещал, но свою веру в Бога сохранил. Каждый день дядя по несколько часов проводил в молитве. Но когда он обнаружил, что государство все больше и больше вмешивается во внутренние дела церкви, то оставил свое служение и больше никогда не посещал собраний. Его честность и усердие привлекли внимание Ирины Соколовой, которая работала в исследовательском центре на том же заводе. Она получила разрешение принять его на работу в исследовательский отдел, туда, где работала и она. После этого Ирина пригласила его присоединиться к группе по изучению Библии, которую она вела. Но когда арестовали Ирину, КГБ начал каждый вечер вызывать на допросы и его. В это время он получил письмо от своей американской племянницы. В ответном письме он рассказал ей о своем положении. Он, конечно, не имел представления, что КГБ будет изучать все его письма и что в результате он и его племянница окажутся в опасности. После завершающего допроса, который ему пришлось перенести, он упал на колени у своей кровати, плакал и молился, как никогда громко. Один сосед услышал и постучал в его дверь. В этот момент старик замолк. Так как дверь была приоткрыта, сосед вошел в комнату. Он нашел молящегося, лежащим на полу. Старик был мертв. Обо всем этом Валя узнала позже, от того же соседа, но тут она допустила ошибку, отдав соседу все те вещи, которые привезла для дяди. Магнитофон, радио, бинокль, фотоаппарат. Вскоре ее арестовали. Сейчас же Младенов наблюдал за поведением американки. Она настаивала, чтобы об ее аресте сообщили консулу Соединенных Штатов. Следователь Соки улыбнулся. «Конечно, конечно, мы это сделаем. Но вы обвиняетесь в шпионаже, поэтому вашему консулу не будет позволено прийти, чтобы повидаться с вами». «По крайней мере, разрешите мне написать письмо моему жениху. Он преподает в библейской школе». «Через неделю вы сможете обнять своего жениха», — заявил Соки, «если примете наше предложение». Несколько лет спустя Валя, будучи миссионеркой в Африке, рассказала автору об этом случае и дала разрешение на публикацию изложенного. Попытка завербовать Валю была предпринята потому, что она и ее будущий муж намеревались работать в одной из западных миссионерских организаций. Предполагалось постоянно информировать КГБ о методах работы этих миссионерских групп и об их взаимоотношениях с верующими России. В то же время ей передали компрометирующие документы на ведущих сотрудников целого ряда миссионерских организаций, которые она должна была опубликовать в определенное время. Валя решительно отказалась от такого предложения. Тем временем Соки получил указание закончить ее дело как можно скорее и освободить девушку для того, чтобы западная пресса не узнала о так называемом проекте. Соки решил попытаться поймать ее с ее друзьями в ловушку, используя один из его приемов. «Значит, вы отказываетесь сотрудничать с нами», — сказал Соки. «Ладно. Я оставлю вас на некоторое время с этим человеком», — показал он на Младенова и вышел из комнаты. Валя пристально посмотрела в угол, где сидел Младенов. Он не сразу понял, чего от него ждали, и некоторое время оставался там. Внешнее уродство Младенова лишило Валю способности говорить. Но все же, запинаясь, она спросила, что вам надо. Младенов громко рассмеялся, схватил ее и поднял со стула. Валя сильно ударила его по руке и вырвалась. «Вы гражданин коммунистической страны! И такое позволяете себе? Где ваша коммунистическая мораль?» Младенов еще громче рассмеялся. «Коммунистическая мораль! Ты, глупая коза, хочешь видеть мораль? Все методы хорошо, если их использовать против врагов нашего социалистического порядка». «Но я же не враг вашего социалистического порядка», — сказала, задыхаясь, Валентина, охваченная паникой. Младенов, казалось, немного успокоился. Он спросил ее. «Представь себе, если бы я принадлежал к вашей христианской группе, ты бы тогда вышла за меня замуж?» «Что бы это значило?» — спросила себе Валя. Она быстро собралась силами и ответила. «Ну, конечно же, если бы на то была воля Божья, Бог никогда никого не презирает. Он любит каждого человека. Почему бы мне, христианке, не любить так же и вас?» Младенов не ожидал такого ответа. Он внезапно смутился. Никогда раньше он подобного не слышал. Никто не говорил с ним так. Но в этот момент он увидел в приоткрытую дверь угрожающий кулак Соки. Тут Младенов схватил ее и притянул к себе. Через несколько мгновений в растерянности он выпустил свою жертву. В этот момент в комнату вошел Соки и спросил, что здесь происходит. Младенов растерянно бормотал что-то невнятное. «Ничего», — засмеялся следователь. «Теперь можешь идти, Младенов. Мне удалось все же сделать несколько снимков», — сказал он, поворачиваясь к Вале. Младенов удалился, окончательно сбитый с толку. «Да простит вам Бог ваше злодеяние», — тихо произнесла потрясенная происшедшим Валя. Во время борьбы с Младеновым она действительно молилась такой искренней горячей молитвой, как никогда раньше. Очевидно, для нее столкновение с Младеновым было победой Божьего могущества над извращенным человеком. Она возрадовалась и прославила Бога. Человек признал свое поражение в том, в чем никогда раньше не знал поражений. Однако на какую-то долю секунды Валя осознала, что была в руках людей, способных на все. Впервые в ее жизни все, абсолютно все было поставлено на карту. Либо ее вера была бы утеряна, либо углубилась бы и укрепилась, пуская глубокие корни в ее сердце. Какая это была победа! За время своего тюремного заключения Ирина делила камеру с разными людьми. Очень многих совершенно здоровых людей подвергали здесь электрошоковой терапии. Пичкали психофармакологическими препаратами. Ирина содрогнулась, когда однажды ее сокамерницу принесли из комнаты дежурного Младенова и бросили на кровать почти без чувств. Ирина осознавала, что однажды и с ней может произойти что-то такое. Мать Евдокия, ее сокамерница, была монахиней. В заведениях такого рода ее держали уже несколько лет, так как после ее освобождения из тюрьмы в 1965 году она вновь регулярно посещала церковь и вновь читала своим многочисленным племянникам и племянницам отрывки из Библии. Грязная, растрепанная, почти без сознания лежала она на своей койке. Ее губы бормотали молитву на старославянском языке. Ирина села рядом, поглаживая руку несчастной, чтобы как-то успокоить ее. Вдруг мать Евдокии начала громко плакать. Она всю жизнь хранила свою невинность, и теперь жуткий позор просто разрывал ее сердце. «Что я им сделала?» – жаловалась она, как обиженный ребенок. «За что они меня так унизили?» Ирина не могла успокоить. Она хорошо понимала, что многим никогда не выйти из этого ада. Ирина все еще успокаивала матушку Евдокию, как вдруг в камеру вошел санитар, которого все называли Лемой. «Ну что, старушка, не хочет смириться со своей судьбой?» – спросил он тихо. Он также был в свое время заключенным, а теперь стал прихвостнем КГБ. Ирина промолчала и направилась к своей кровати. Лема принес целую горсть каких-то таблеток, стакан воды и заставил мать Евдокию проглотить все таблетки. Матушка отказывалась. Тогда он сильно ударил ее по губам. Струйка крови побежала по подбородку. Матушка Евдокия поперхнулась и сильно закашлялась. Три другие женщины в камере начали было возмущаться, но Лема бросил в их сторону такой свирепый и яростный взгляд, что они сразу же замолчали. Когда Лема закончил с матушкой Евдокией, он подошел к Марии, молоденькой студентке, и гаркнул: «Пошли со мной!» Мария покачала головой. Лема схватил ее за локоть и вышвырнул из камеры. Ирина присела на койку. Этим женщинам нужна была ее помощь. Она просто должна была для них что-то сделать. Но что же она могла сделать? Как могла она их утешить? Ее саму могли бы завтра потянуть в дежурную комнату, и какой-нибудь извращенец стал бы там издеваться над ней. Как должна она поступить? «О, Боже, помоги мне выбраться из этого ада», — думала она. «Но почему Господь не помог матери Евдокии? Может, он забыл о нас? Может быть, нет смысла молиться в этой преисподней?» А вдруг она услышала страшные слова. «Ирина Соколова к заведующему отделением!» Ирина содрогнулась, но была вынуждена выполнять приказ. Заведующий отделением врач Осинник очень вежливо поздоровался с Ириной. Она задумчиво посмотрела на него и спросила: «Товарищ Осинник, знаете ли вы, что Мария, дочь капитана корабля, который часто бывает за границей?» Осинник с удивлением посмотрел на нее. «Какое мне до этого дело? Я ее сюда не направлял. Мария чрезмерно восхваляла американский образ жизни среди своих друзей-студентов. Ее отец виновен в равной степени, и когда он вернется, мы им тоже займемся». Осинник кивком головы указал ей на место за столом напротив себя и начал листать ее историю болезни. «Не знаю, что и думать, Соколова», — сказал он, просматривая записи. «Товарищ Осинник», — кротко ответила Ирина, — «я могу понять главврача больницы, который по специальности дерматолог и не имеет представления о психиатрии. Но вы же специалист в этой области. Вы должны уметь с первого взгляда распознавать, что вся эта так называемая история болезни и мое личное дело состряпаны в КГБ, и что меня содержат в этой больнице, хотя я совершенно здорова. Что же это такое?» Осинник пожал плечами и ответил: «Ну как еще можно объяснить эту сумасшедшую идею о диалоге с партией, например? Я пытаюсь понять тебя, Соколова, и не хочу создавать тебе трудности, но в твоей карточке зафиксировано так много нереальных и даже фантастических идей, что советскому врачу действительно будет трудно признать тебя умственно здоровой. Когда лидеры западных религиозных движений, как, например, представители Всемирного совета церквей или руководство Баптистской церкви на Западе, проводят такие диалоги с коммунистами Европы, когда они пытаются заигрывать с нами, то очевидно, что это не более чем акт отчаяния. У них нет альтернативы. Западные богословы достаточно хорошо знают, что у религии нет будущего, и она доказала свою несостоятельность во всех сферах жизни. Поэтому они хватаются за любую соломинку, чтобы отождествить себя с коммунизмом. А религия всего лишь пережиток прошлого. Глубоко задумавшись, Ирина сказала: «Скажите мне, товарищ Осинник, что делать нам, христианам, коль вы преследуете такие цели? О них я знала и раньше, до того, как вы заявили о них». «Послушайте внимательно, Соколова. Рано или поздно мы уничтожим этот анахронизм. Вы должны избавиться от него, и лучше сегодня, чем завтра», — говорил он эмоционально. «Ну ладно», — сказала Ирина, оставшаяся равнодушной к его пылкой речи. «Ну что же, по вашему мнению, случится с более чем 50 миллионами верующих, живущими в Советском Союзе?» «Мы вылечим их от этой болезни. Мы будем это делать посредством идеологического убеждения, а если этого будет недостаточно, мы вынуждены будем прибегнуть к репрессиям. Но поверьте мне, Соколова, это будет вынужденная мера. И вообще наша цель – убедить каждого верующего идти в том же направлении, в котором идет весь народ, и принять коммунистическую идею всем сердцем. Он должен полюбить ее». Ирина поинтересовалась: «А что вы сделаете с теми, которые, несмотря на ваше лечение и на коммунистическую идеологию, все же будут продолжать верить в Бога?» Осинник усмехнулся. «Я гарантирую вам, что это будут только отдельные случаи. Таких людей мы поместим в психиатрические лечебницы». В дверь постучали. «Войдите», — сказала Синик. «Евдокия умерла. Лема накормил ее какими-то таблетками и, наверное, перестарался», — сообщил дежурный врач. «Ее вынесли из палаты?» «Да». Доктор направился к двери, а Синик поднялся со своего кресла и размеренным шагом стал молча ходить по комнате. Позвонил телефон. Он поднял трубку. «С вами хочет поговорить следователь Соки», — сказал Осинник. «Я вас провожу». Когда Ирина вошла в кабинет, Соки сидел за столом и с улыбкой разглядывал лежащие перед ним снимки. «А, Соколова, садитесь, пожалуйста», — сказал он, даже не взглянув на нее. Он махнул рукой охраннику, показав, что тот может идти. Личное дело Ирины лежало на столе. Соки резко спросил: «Что ты знаешь о Саше Никитином?»
«Он мой жених и друг», — ответила Ирина. «Более того, он тоже верующий».
«Хм. Скажите мне, а ваша вера позволяет брак между братом и сестрой?»
«Он мне не брат», — объяснила Ирина. «Я имею в виду, что мы не состоим в родстве друг с другом». Соки вручил ей письмо. «А вот, прочтите это». Это было письмо от жены Спицына. Она писала: «Дорогой Соки, очень хочу попросить вас позаботиться о благополучии Ирины Соколовой, так как она племянница моего покойного мужа. Сестра моего мужа Лена умерла при родах во время войны. Двойня, которая родилась у нее, осталась в живых. Сына отдали на попечение его отца, отбывавшего в это время срок в тюрьме. Наталья Борисова кормила дитя, потом вышла замуж за отца ребенка, который впоследствии умер. Дочь отдали Владимиру Игнатьевичу Соколову, доверившему впоследствии заботу о ребенке своему сыну. Эти факты не оставляют никакого сомнения в том, что Ирина Соколова – моя родственница, и я была бы вам глубоко признательна, если бы вы о ней позаботились. С наилучшими пожеланиями, Синицына». Ирина положила письма на стол. Она была настолько сбита с толку, что не могла произнести и слова. Но Соки не дал ей времени подумать. «Вы здесь, Соколова?» – заявил он. «Потому что, судя по этим фотографиям, у вас патологическое влечение к противоположному полу. Недавно мы арестовали американку-миссионерку по той же причине. Скажите, это явление присуще всем религиозным фанатикам или только некоторые из них имеют такие склонности?» Ирина покраснела и ответила: «Это все ложь и обман».
«Да?» – прорычал следователь. «А вы отдаете себе отчет за эти материалы?»
Он бросил ей снимки, которую она уже и до того видела. Среди фотографий был и снимок американской девушки с Младеновым. Ирина посмотрела на фотографию и сочувственно сказала: «Несчастные вы люди, да помилует вас Бог».
«Младенов!»
– закричал он. Младенов стоял у двери, поэтому сразу же вошел.
«Научи эту фанатичку уму-разуму, а я выйду пока подышать свежим воздухом».
Кипя от гнева, он покинул комнату. Ирина дружелюбно улыбнулась Младенову и сказала: «Теперь послушайте меня внимательно. Вы прекрасно знаете, что я верующая и не нарушила никаких законов. И в этой адской дыре меня держат без всякой причины. Вас же используют для грязной работы, и когда вы больше им не понадобитесь, они избавятся и от вас».
«Заткни свой рот!»
Грязно выругался Младенов и продолжал рассматривать свою фотографию с американкой. Ирина невозмутимо продолжала. «Я знаю, как вы страдаете из-за своей непривлекательной внешности. Однако мы, верующие, не заботимся о том, как выглядит человек внешне, а о том, доброе ли у него сердце. Для нас важнее его сердце. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу и будете служить Ему, то обязательно найдете верующую женщину, которая полюбит вас всем сердцем и станет вам хорошей женой». Младенов вытаращил на нее свои водянистые глаза. Ирина улыбнулась и сказала: «Когда вы угомонитесь, Младенов, вы действительно хотите бороться с Богом? Тот, который в нас, сильнее того, кто в мире. Вы умрете жалким, Младенов». Он схватил ее за плечи, но через какую-то секунду уже лежал плашмя на полу, уставившись дикими глазами на Ирину. Она спокойно села за стол и посмотрела ему в глаза. «Послушайте, Младенов, Слово Божье говорит, что тот, кто призовет имя Господне, спасется. Имеющий Иисуса, имеет жизнь. Не имеющий Его, не имеет жизни. Тот, кто не за Него, тот против Него. Ваша совесть все еще мучает вас, потому что вы убили свою бабушку только за то, что она сказала вам правду. Вы боитесь, потому что вы некрасивы, но вы не подумали, что все решает наш внутренний человек. Раскайтесь во всех своих преступлениях, Младенов, и примите Иисуса Христа как своего личного спасителя. Сделайте это в этой мерзкой ситуации, в которой вы сейчас находитесь. КГБ доведет вас до могилы. Вы же его жертвы. Вы кукла в руках сатанинских сил. Подумайте об этом». Она поднялась со стула, подошла к Младенову и протянула ему руку. «Вставайте и простите меня за грубый удар. Вам, наверное, очень больно». Что-то необъяснимое творилось в душе Младенова. Если был кто-то на земле, кто не мог понять происходящего с ним, так это был он сам. Как будто огромная глыба льда таяла внутри него. «Что происходит со мной?» – удивился Младенов. Он взял руку Ирины. Ее твердое, дружелюбное рукопожатие и уверенный голос вернули его в настоящее. Он выпрямился и вдруг расплакался. Ирина положила свою руку ему на плечо и сказала: «Поплачьте. Слезы – это хорошо. Не стыдитесь плакать передо мной. Бог хочет получить ваше сердце. Он сделает вас счастливым человеком». Следователь, вновь войдя в комнату, остановился как вкопанный. Он не мог поверить своим глазам. И Ирина, и Младенов вместе стояли на коленях и молились. Когда они встали, Ирина сказала: «Теперь вы мой брат, Младенов. Я горжусь и счастлива иметь такого брата». Эпилог. Илья Орлов, сотрудник Международного отдела Всесоюзного совета, проповедовал в Доме молитвы евангельских христиан-баптистов. Любовь Андреевна Серова и четверо ее детей, которых она недавно забрала из интерната, присутствовали в зале. Дети убедили ее пойти с ними на это богослужение, на котором Орлов должен был рассказать о поездке в западные страны. По служебным делам он часто бывал за рубежом. Все внимательно слушали его рассказ. Вдруг Алеша Серов тихо поднялся и на цыпочках направился к выходу. Глаза матери следили за ним. Майор КГБ, сидевший рядом с Любой, наклонился к ней и прошептал: «Похоже, что ваши дети перевоспитываются здесь даже быстрее, чем в интернате». Но когда мальчик не вернулся сразу же, он объявил: «Пойду посмотрю, что делает Алеша». Когда Алеша вышел из церкви, в голове у него все перемешалось. Слова отца все еще звучали в его ушах. «Мы пожертвовали 4 миллионами жизней, чтобы претворить в жизни политику нашей партии». Неожиданно Алеша разрыдался. Боль, которую он почувствовал в сердце, могла быть выражена только таким образом. Кто-то положил руку ему на плечо и поцеловал в лоб. Он поднял голову и сквозь слезы увидел стоящую перед ним Ирину Соколову. «Ирина!» – воскликнул Алеша. То ли от огромной радости видеть ее вновь, то ли из-за глубокой печали, вызванной ее тюремным заключением, а также от того чувства ужаса, который он испытал от недавно прослушанной им проповеди, он повернулся к ней, спрятал свое лицо у нее на плече и еще сильнее зарыдал. «Милая Риночка», — бормотал он сквозь слезы, — «это не пасторы, это волки». «О ком ты говоришь, Алеша?» — спросила Ирина. Она быстро взяла его за руку и отвела в сторону. «Человек, который только что вышел из дома молитвы, офицер КГБ», — сказала она. «Я видела его однажды в доме твоего отца. Нехорошо было бы, если бы мы с ним повстречались». Они свернули на соседнюю улицу. Ирина протянула Алёше свой носовой платок. «Алёша, только сегодня утром меня освободили из психиатрической больницы», — объяснила она. «И первое, что я хотела сделать, это прославить Бога. Но, по-видимому, это мне не удастся. Вот так я и встретила тебя. А теперь расскажи мне, как вы тут?» Алёша коротко поведал ей о смерти отца. Ирина шокированно слушала. Как раз в середине своего рассказа Алёша вдруг остановился, посмотрел на нее с удивлением и сказал: «Ира, по-моему, в тюрьме ты стала еще красивее». Ирина снисходительно улыбнулась. «Это только по-твоему. Недавно ты еще вообще ничего не смыслил в таких вещах. Однако теперь ты становишься юношей и начинаешь открывать для себя, красивые девушки или нет». «Алёша, а где ты?» — отозвался детский голос. Ирина испугалась. «Может, это Светлана?» — спросила она. Алёша кивнул. «Ладно, Алёшенька», — сказала Ирина, — «тебе лучше сейчас вернуться, а я поймаю там такси и помчусь к своему отцу. Могли бы вы все прийти завтра ко мне? Это было бы здорово». Она поцеловала его в щеку и исчезла. Алёша побежал к дому молитвы. Вопрос, почему Сашу Никитина, Ирину и всех ее друзей неожиданно освободили оттуда, где их содержали, оставался загадкой. Могло ли это быть связано с тем фактом, что материалы, свидетельствующие о том, что совершенно здоровых людей сначала посадили в тюрьму, а затем отправили в психиатрическую больницу, были изъяты у одной немецкой семьи на пропускном пункте в Бресте и могли попасть в западные страны? Записи Юрия Владимировича Соколова о его дочери и Саше Никитине оказались и среди конфискованных бумаг. Или, может быть, это имело какое-то отношение с Синицыной? Возможно, она сдержала свое слово, данное мужу перед смертью, что она позаботится о том, чтобы ничего не случилось с ее племянником. Никто не мог ответить на этот вопрос. «Никитин, с вещами на выход!» — закричал охранник через смотровое окно камеры. «Ну, браток, теперь тебя, наконец, отправляют в лагерь», — сказал один из заключенных. В течение 6 месяцев Сашу переводили из одной камеры в другую. Его перевод в постоянный реабилитационный лагерь все откладывали по какой-то причине. Саша попрощался с заключенными в камере. «Пока, ребята! Надеюсь, мы еще встретимся в лагере!» Охранник повел Сашу в особый отдел, где его уже ожидали. «Никитин, подпишите документ об освобождении». Он вручил Саше решение суда и указал на то место, где нужно было расписаться. Саша был настолько удивлен, что не знал, что и сказать, лишь молча поставил свою подпись. «В каком воровстве с Синицыной?» — спросил надзиратель с нарочатой небрежностью. «Она жена моего дяди», — ответил Саша, все еще ничего не понимая в этой ситуации. «Ясно», — пробормотал начальник. «У вас есть какие-нибудь жалобы на администрацию тюрьмы?» «Нет», — поспешно ответил Саша. «Тогда, пожалуйста, подпишите здесь». Он вручил Никитину еще один лист бумаги. На нем Александр Никитин должен был засвидетельствовать, что у него нет жалоб на условия содержания в тюрьме, и что он обязуется хранить молчание обо всем, с чем сталкивался во время своего пребывания здесь. Саша вдруг вспомнил Силича и быстро добавил к тексту следующее предложение. «Я согласен хранить молчание обо всем, с чем сталкивался в тюрьме, если только власти реабилитируют Силича посмертно и предоставят его вдове и детям финансовую поддержку», и поставил свою подпись. Офицер взял из его рук бумагу, быстро просмотрел ее текст и исчез в соседней комнате. Примерно через 20 минут спустя появился сам начальник тюрьмы. Саша знал, что этот человек был евреем, тщательно скрывавшим свою национальность. Но, как водится, осужденные больше знают о своих начальниках. «Скажи-ка мне, Никитин, ты что, с ума сошел?» – закричал полковник. «Что ты здесь написал? Хочешь вернуться снова в камеру?» «Товарищ полковник», — спокойно ответил Саша, — «я уже подписал свой документ об освобождении. Теперь разрешите мне идти». «Я тебя опять брошу в камеру», — не унимался офицер. «Товарищ полковник, в вашем доме растут 4 здоровых детей. Один из них, возможно, когда-то захочет выехать в Израиль. Вдова Силича тоже имеет детей, 5, которые потеряли своего отца. Она не может найти работу. И все это лишь только потому, что они изъявили желание уехать в Израиль, в землю своих праотцов. Не сказав больше ни слова, полковник покинул комнату. Офицер появился вновь, молча вручил Саше его документы и припроводил его к пропускному пункту на выходе. Внезапно в коридоре тюрьмы раздалась песня. «Я свободен! Слава тебе, Господь! Я свободен! Слава тебе, Господь! Я свободен и иду домой!» Ее пели люди, заполнившие до отказа сырую грязную камеру пересыльной тюрьмы. Заключенные, которые все еще ожидали, чтобы их перевели в лагерь, где им позволят строить социализм, пели для счастливого Саши. Десятки глаз провожали его с непреодолимой тоской по дому и нескрываемой завистью. Около половины заключенных знали, что они находились в тюрьме не потому, что совершили какое-то преступление. Часто проступки, за которые их обвиняли, были столь незначительны, что в других странах стали бы предметом общественного порицания, но никак не тюремного заключения. Эти люди знали, что они стали жертвами очередного 5-летнего плана СССР, являясь частью дешевой армии рабочих, чья работа заключалась в досрочном выполнении 5-летнего плана. Кто-то позвал: «Саша!» Никитин повернулся, но его уже кто-то обнимал, поднимал над землей и кружил. «Гусак!» – закричал Саша, полный радости. Гусев отсидел свой срок, и его освободили раньше Саши. «Как ты узнал, что я освобождаюсь сегодня?» – спросил удивленный Саша. «Ну, знаешь, нужно иметь связи», – самодовольно заметил Николай. «У начальника спецотдела есть водитель. Он вольнонаемный. Я случайно встретил его у кабинета начальника тюрьмы, и он мне рассказал о тебе. А мы с ним сидели вместе в Ташете». «Разреши мы побыстрее мне сообщить маме», – перебил его Саша. «Я уже послал ей телеграмму и сообщил, что завтра ты прилетишь самолетом. Я уже даже купил тебе билет на самолет». «Билет на самолет?» – Саша просто не мог справиться со своим удивлением. «Хочу составить тебе компанию, Саша», – сказал Гусев. Саша с благодарностью обнял своего брата во Христе, который теперь стал также и его другом. Он положил руку ему на плечо, и вместе они бросили последний взгляд на здание тюрьмы. Почти 4-метровый забор скрывал тюремные бараки от глаз прохожих. Саша вздохнул. «Ничего этого не случилось бы», — сказал он, — «если бы наше правительство было готово отказаться от идеологии, которая ничего не приносит человеку, кроме несчастья». Профессор Кузнецов и его жена Нора Владимировна ожидали у ворот психиатрической больницы Черняховска. Накануне вечером профессору позвонил один высокопоставленный начальник и сообщил, что должны освободить его сына. От него потребовалась подписка, в которой профессор гарантировал бы, что его сын будет хранить молчание обо всем, что перенес, находясь в психиатрической больнице. Супруги с нетерпением ожидали Василия. Ворота открылись. И 3 молодых человека сделали шаг навстречу свободе – Василий, Семен Анакин и Валентин Релин. Василий подошел к своим родителям и поздоровался. Его отец молча обнял Василия, его глаза увлажнились. Нора Владимировна тихо плакала. Василий взял мать за руку. «Мама, ты совсем другая», – прошептал он ей на ухо. «Да, много изменилось», – ответила она. Глаза ее светились радостью. Василий кивнул в сторону своих друзей. «Я когда-то вас знакомил с ними. Молодые люди подошли и поздоровались со старшим Кузнецовым». Василий еще раз обернулся и сказал: «Сколько совершенно нормальных людей заключены навсегда в этой адской дыре. И никому до этого никакого дела нет. Патриархату следует, по крайней мере, выразить протест во имя справедливости против такого беззакония. Оно вопиет к небу. Так нет же! Они все дрожат от страха, прикусив языки. Однако наш патриархат не боится протестовать против расовой дискриминации в Соединенных Штатах», – безрадостно сказала мать. «К тому же они перекачивают деньги западным марксистам, чтобы помочь им в подготовке революции». «Откуда ты знаешь?» – спросил Василий, удивленный словами матери. Одно время она вообще не проявляла никакого интереса к подобным вопросам. «Давайте, дорогие, садиться». Его отец жестом показал настоящий вблизи автомобиль. «Я приехал на служебной машине», – объяснил он, заметив вопросительный взгляд сына. Василий знал, что его отец не любил водить автомобиль. Полушкин умер, невнятно сказал Василий после того, как машина тронулась. Эти садисты отравили его. Все вопросительно посмотрели на него, так как никто в машине не знал Полушкина. Но Василий не хотел больше говорить и устало закрыл глаза. Чем ближе такси подъезжало к дому отца, тем больше волновалась Ирина. Она целый год провела в психиатрической больнице и в течение всего этого времени не имела никакой связи с отцом. Ирина даже не знала, что с ним. Он так и не смог добиться разрешения на свидание. Девушка сунула руку водителя такси в свою последнюю десятирублевку и побежала к дому. Двор был чисто подметен, но никого нигде не было видно. Ирина постучала в дверь. Никакого ответа. Секунду она подумала, улыбнулась и побежала к сараю. Там, в условленном укромном месте, между балками крыши лежал ключ. Они всегда там хранили запасной ключ на случай, если кто-то забудет или потеряет свой. Ирина отворила дверь. Сердце ее учащенно забилось, и она вошла в прихожую, открыла дверь в кухню. На столе увидела пельмени, готовые к варке. Она вновь тихо закрыла дверь и на цыпочках пробралась в свою комнату. Здесь все было в абсолютном порядке, постель заправлена, а ее Библия лежала на тумбочке. Вдруг Ирина услышала шум и быстро спряталась за дверью. Через щель в двери она увидела своего отца, входящего в кухню. Вообще-то, девушка планировала своим появлением преподнести ему сюрприз. Вначале она хотела подождать, пока он приготовит ужин и сядет к столу. Но она просто не могла стоять и так долго ждать. Ирина рывком открыла дверь, выбежала в кухню и бросилась отцу на шею. «Папочка, дорогой мой, я так за тобой соскучилась!» Несколько секунд он стоял неподвижно. Потом подхватил Ирину и закружил ее по комнате, как он делал, когда она была еще маленькой девочкой. «Как ты посидел, папа?» «А ты ничуть не изменилась. Нет, ты даже лучше выглядишь». Они все говорили, говорили и не заметили, как пролетело время. «Подожди минуту», — внезапно сказал Соколов, посмотрел на часы. «Через полчаса к нам придут гости, а обед еще не готов». «А ты ждешь гостей? Папа, я помогу тебе». Возбуждение Ирины нарастало. Какая радость принимать гостей. Теперь все было в прошлом. Ирина чувствовала себя на седьмом небе. Но вдруг она о чем-то подумала и содрогнулась. «Я должна спросить у тебя кое о чем, папа». Она не могла больше ждать. Соколов вопросительно посмотрел на нее. «Что такое?» «Почему ты мне никогда не говорила, что ты не настоящий мой отец?» Теперь между ними ничего не стояло. Но Ирина чувствовала себя такой несчастной. Отец проницательно посмотрел на нее. «Давай, пройдем в мой кабинет». Он обхватил ее за плечи и повел в другую комнату. Это было важно. Пельмени подождут. «Что случилось, дорогая моя? Расскажи мне все до того, как придут наши гости». Ирина рассказала ему о письме Синицыной. Соколов внимательно выслушал, потом с горечью рассмеялся и прокомментировал. «Что они только сделали нам с тобой? Что ты задаешь мне такие вопросы? Слушай, Синицына не могла написать такое письмо. Люди из КГБ просто хотели ввести тебя в заблуждение. Они сказали тебе неправду, дитя мое. Не только я твой настоящий отец, но и твоя родная мать тоже жива». При этих словах глаза Ирины внезапно округлились. Этих событий было слишком много для одного дня. «Ты не хочешь рассказать мне всю правду, папа? Пожалуйста, расскажи мне все. Ничего не скрывай от меня». Юрий Владимирович рассказал ей о Наташе. Слезы ручьем катились по щекам Ирины, когда она с затаенным дыханием слушала. Долго она не могла ничего сказать. «Это значит...» Наконец произнесла она таким тихим голосом, который почти не был слышен. «Что Саша вообще не мой брат, и что его мама в действительности моя мама». Все ее тело дрожало от волнения. Отец прижал ее к себе. «Это звучит странно, Ирина, но все обстоит именно так», — ответил он. «У него не хватало смелости сказать ей, что Наталья Ильинична и Саша скоро будут здесь. И действительно, уже были слышны чьи-то шаги у входной двери. Весело беседуя, в дом вошли Наталья Ильинична, Саша и Гусев». Наталья Ильинична вскрикнула. «Ирочку освободили!» И вихрем помчалась в комнату. Ирина вскочила с дивана. Две женщины стояли лицом друг к другу. Наталья Ильинична протянула дрожащие руки к своей дочери. Ирина бросилась в ее объятия. «Мама! Моя мамочка!» Юрий Владимирович и Саша провели их к дивану. Соколов быстро сделал Наталье Ильиничне укол, так как она была близка к обмороку. Глядя на них, он сравнивал двух женщин – мать и дочь. Как они похожи друг на друга! Он не мог понять, как Наталья Ильинична, которая несколько раз видела Ирину, не догадалась обо всем. Ирина молча гладила руки своей мамы. После укола Натальи Ильиничны стало лучше. Она обняла свою дочь. Мужчины вышли из комнаты. Уже давно было пора готовить пельмени. Лишь когда обед был готов и стол накрыт, Соколов вернулся к женщинам. Они сидели рядом, взволнованно о чем-то беседуя и плача. Оказалось, что они забыли, где находятся. Им так много нужно было рассказать друг другу. Как они могли так долго жить друг без друга? Казалось, прорвалась плотина, и поток сдерживаемых чувств унес их с собой. Несколько минут Юрий Владимирович нерешительно стоял и слушал. Потом он сел возле них, откашлялся, как бы извиняясь за вмешательство в разговор, и сказал Ирине: «Доченька, могу ли я просить тебе руки твоей мамы? Я бы хотел, чтобы она стала снова моей женой». Ему удалось произнести, хотя и несколько неуклюже, те слова, которые для них очень много значили. Ирина совершенно потеряла над собой контроль. Она вновь восторженно его обняла. «Теперь я уже никогда не позволю никому из вас уйти. Вы слышите?» Она была в состоянии высшего блаженства. Отец коснулся ее спины, чтобы успокоить ее, и сказал: «Сегодня мы ведем себя как дети. Однако мы должны благодарить Бога за то, что Он собрал нас вместе». Ирина почувствовала, что ее сердце замерло. «Следует ли это из того, что ты стал верующим, отец?» «Да, родная, можно так сказать». Горячая благодарность вознеслась к небу из дома Соколовых. Собравшиеся благодарили Господа за то, что Он опять объединил их, за всю Его милость и за водительство в прошлом. Они также просили Его благословений на будущее. Пельмени давно остыли, и только телефонный звонок напомнил им, что пора обедать. «Это тебя, Ира», — сказал Юрий Владимирович. Ирина подошла к телефону и подняла трубку. «Соколова слушает». «Ирина, это Младенов», — ответил голос на другом конце. «Я слышал, что тебя освободили, и решил связаться с тобой». «Куда ты подевался, Младенов? Я спрашивала о тебе санитаров». «После того, как я покаялся и обратился к Богу, они хотели вернуть меня снова в психушку. Ведь я же слишком много знаю об их методах. Они велели мне отречься от моей веры, но я не мог этого сделать. Я спросил совета у одного пресвитера. Он посоветовал мне прикинуться, что я отрекаюсь от моих верований, но продолжать верить в своем сердце. Однако, ты знаешь, я не могу так дальше». «О, этого достаточно, чтобы довести до слез», — сказала Ирина. «Кто дал тебе такой глупый совет? Ты своими собственными глазами видел многих христиан, замученных до смерти. И, несмотря на это, они остались верными Господу до самого конца. Послушай, Младенов, где ты сейчас?» «Я в Минске, прячусь у одной моей знакомой. Она оператор на телефонной станции и сейчас на работе. Дай мне свой адрес», — властно потребовала Ирина. Она опять становилась собой, активной и энергичной. С адресом Младенова в руке она рассказала своей семье о его положении. «Молитесь за него, а я поеду на мотоцикле за ним», — решительно сказал Юрий Владимирович. Соколов уехал. Чтобы сократить путь, он мчался напрямик по маленьким узким улочкам Минска. Он молился, чтобы милиция не остановила его за превышение скорости. Как только он въехал во двор многоквартирного дома, то заметил, как какая-то «Волга» выехала на большой скорости со двора. Юрий Владимирович почти поспешил в дом. Вбежал быстро по лестнице вверх. Добравшись до квартиры, он толкнул дверь. Так как она неожиданно легко распахнулась, Соколов буквально ввалился в квартиру и отшатнулся в ужасе. Перед ним покачивались ноги Младенова. Соколов схватил его за ноги и поднял тело. С облегчением он вспомнил, что у него есть в кармане нож. Одной рукой он поддерживал тело Младенова, а другой рылся в кармане в поисках ножа. Вот он. Юрий Владимирович зубами вынул лезвие и разрезал бельевую веревку, на которой висел Младенов. Потом осторожно положил несчастного на пол. Юрий Владимирович нащупал пульс Младенова, осмотрел петлю и улыбнулся. «Эти глупцы ничего не могут сделать толком. В спешке они завязали петлю, не развязав уже существующий узел. Сокол подошел к двери, выглянул и тщательно проверил. Никого не было видно. Он опять закрыл дверь и принялся спасать Младенова. Когда тот, наконец, открыл глаза, Соколов подхватил его и усадил на стул. «Тебе невероятно повезло, Младенов. На самом важном участке белевой веревки был узел, и поэтому петля не затянулась на шее. Кроме того, кто же вешается с веревкой поверх воротника?» «Меня повесили», — задыхаясь, сказал несчастный, после того, как заставили подписать эту чепуху. Соколов вытащил лист бумаги из кармана и прочел. «Ирина, я решил уйти из жизни. Я знаю, что ты никогда не полюбишь такого урода, Младенов». Юрий положил лист в карман и вывел шатающегося Младенова из квартиры. Они оставили дверь приоткрытой на случай, если хозяйка вернется домой. Соколов помог Младенову сесть на мотоцикл, привязал его к себе, и они уехали. Большая группа людей собралась в новом доме в пригороде Одессы, куда после освобождения Ирины переехали Соколовы. Семья собралась на праздник. Ирина выходила замуж за Сашу Никитина, а отец Ирины женился на Наталье Ильинишне, урожденной Борисовой. Баптистскому пресвитеру Климу из Сибири надлежало сказать напутственные слова, а остальные служители благословили две пары новобрачных возложением рук. Василий Кузнецов, его родители, Полевой из Сибири, профессор Никифоров, его жена, Надежда Вячеславовна, Старый Лупа и многие другие. Все они, а также приглашенные, сидели за длинным столом, тихо разговаривая перед началом брачного пира. Владимир Игнатьевич Соколов, дедушка Ирины, выглядел усталым, но какой-то живой огонек светился в его глазах, и нетрудно было заметить, что он преисполнен радости. Старик молча сидел во главе стола со своей женой Пелагеей Семеновной. То ли он не был достаточно силен для того, чтобы говорить, то ли чувствовал, что уже достаточно наговорился, он огляделся вокруг, как бы говоря: «Теперь ваша очередь, скажите что-то благоразумное». Младенов был на седьмом небе. Наконец-то он был принят, и с ним обращались как с равным. Никто не уходил от него, никто не сторонился в его. Вновь и вновь кто-нибудь из группы пытался вовлечь его в разговор. Инженер Бойко вполголоса беседовал с профессором Кузнецовым. Бедный Неверов меланхолично сидел рядом со своей женой. Она решила порвать с КГБ, но встретилась с трудностями, которые не могла преодолеть. В КГБ ее убедили, что она своей деятельностью не причинила вреда верующим. Она считала, что выполняла библейское повеление повиноваться властям. Ее мужа освободили из тюрьмы, но несчастный человек невыразимо пострадал из-за ее предательского поведения. Наконец прибыли Юрий Владимирович, Наталья Ильинична, а за ними Нина и Алеша Серовы. Все встали и запели радостный свадебный псалом, и во время пения Саша и Ирина вошли в комнату. Светлана и Игорь Серовы несли фату невесты. Владимир Игнатьевич вытер слезы. Затем Клим попросил присутствующих сесть на свои места и произнес слова наставления двум парам, предложив им преклонить колени, а присутствующим служителям пройти вперед. «Я также прошу дедушку Соколова и нашего брата Лупу присоединиться к нам», — сказал Клим. Они возложили руки на сочетающихся, и каждый произнес краткую молитву. После этого Клим помог двум парам встать и объявил: «Перед всеми присутствующими я объявляю вас, Юрий Соколов и Наталья Никитина, мужем и женой. Также Александра Никитина и Ирину Соколову я объявляю мужем и женой. Что Бог сочетал,